гимн написан на слова Василия Федосеевича Рыжука, служителя Совета Церкви, служителя Дедовской общины, во времена гонения на Церковь Божию. В любви Христа смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе. Любовь Христа оружие и сила, любовью Он привлек меня к себе. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед ней готово. Бог есть любовь, я перед Ним в долгу. Когда плотское в сторону отброшу и пребывать спешу ног Христа, тогда своих переживаний ношу с усталых плеч слагаю у Христа. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед ней готово. Бог есть любовь, я перед Ним в долгу. Мой Иисус, Ты жизни мне дороже, всей жизни путь Тебе хочу вручить. Ты всех родней и ближе всех, о Боже, с Тобой тюрьма не в силах разлучить. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед ней готово. Бог есть любовь, я перед Ним в долгу. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед ней готово. Бог есть любовь, я перед Ним в долгу. Братья и сестры, первое место, основное, я прочитаю послание филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова». Вот из всего слышанного все как-то я со стороны внимательно слушал и думаю, очень большое требование, большая требовательность к нам, теперь к вам, я-то уже отжил, чтобы быть настоящими христианами, да еще и настоящей христианской семьей. И вот я тоже хочу к этому сказать, как бы, пожелание и требует, только живите достойно благовествования Христова. В чем заключается благовествование Христова? Я свою тему разделил на две части. Первая – это любовь. И вторая – это жертвенность. Первая – любовь. Очень трудно прожить правильно семейную жизнь, длительный путь, если отсутствует любовь. Я кое-что расскажу так и практически, но вот несколько мест Священного Писания, друзья, напомню. Когда мы уже напоминали, Ефесянам 5 главе так вот конкретно сказано и повелительно сказано: мужья, любите своих жен. И особенно мужья. Я хочу немножко сестер, ну, так пожалеть, подбодрить. Много на них сегодня было направлено. А вот все-таки, как главы семей, первое, мужья, любите своих жен. И как любите? Как Христос возлюбил церковь. Когда сходятся парочка молодых, не всегда бывает правильная любовь. Не сразу начинается настоящая любовь. Часто бывает любовь поддельная. Ну, не секрет, друзья, что многие избирают себе, ну, братья, жену как-то поверхностно. Еще и мудрости не хватает. Не хватает еще такой откровенности, опытности, и избирает по любви плотской, смотря на сестру поверхностно, какая красивая. А стан-то какой, вот. А сегодня тем более как-то вот сестрам чуть-чуть только пожирнеют, потолстеют, хоть на бойню иди. Никуда не идут, никак не проходят. А вот тонкие, звонкие, прозрачные, красивые, очень хорошо идут на расхват. Но так ли это? Всегда ли это правильно? Не всегда, друзья. Есть и полненькие, и тоже хорошие сестры, хорошие помощницы. Если бы усматривали более на душу человека, тогда бы и дух слился, и духовная жизнь раньше бы началась. А то долго-долго приходится бороться, служителям приходится часто мирить, притирать друг друга, потому что написано так: оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Как у многих остается двое? И двое потому, что, ну, не полюбили друг друга. Не полюбили друг друга. Не секрет, друзья, я вот уже прожил жизнь, и так вот сам тоже ошибки допускал, и грубые ошибки допускал. Кажется, люблю, любил. А как любил? Вот опять скажу, что плотской любовью любил. Здоровая, красивая, вот и люблю. А как только приболела, беременная, уже как-то и не то. И думаешь, неужели это так долго ждать, когда она пойдет в роддом, да опять вернется, а после этого еще надо отдохнуть, а потом как-то надо еще и думать, туда-сюда опять забеременеет. И рассуждения человеческие. Вот со временем, когда перешла вот эта любовь, человеческая любовь, перешла на божественную любовь, я часто-часто думаю, как поздновато, как оно, если бы раньше было бы. Вот у кого наблюдаешь, вот любовь настоящая, божественная любовь. Вот как апостол Павел пишет в 14 главе 1 послания к Коринфянам: достигайте любви. Любовь божественная, она долго терпит. Человеческое долго не терпит. Божественная любовь не ищет своего. Плотская любовь своего ищет. Красивого, приятного для меня. Вот. И здорового. Даже Справедливая пословица, друзья. Вот муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. И оно как-то, куда ни крути, а так почти получается практически в жизни. И вот об этой любви так вот твердо и очень-очень настойчиво сказано. Мужья, любите своих жен. Многие мужья, прожив жизнь, говорят, да, я жену свою потерял преждевременно, можно было бы сберечь. Можно было бы иметь ее и сейчас, как некоторые похоронили своих жен преждевременно. У некоторых жены очень больные остались, и так далее, и тому подобное. А почему так? Ну, я не хочу сказать, что это от небрежности мужа. Бывает и другое что-то. Но если бы понимали мужья, что действительно можно сберечь жену, если любишь жену. Это первое вот из путей «живите достойно благовествования». Это первое. Это божественная любовь. К этому, если так вот присоединить, друзья, как свои тела. Как свои тела. Ой, как бы было иначе, как бы было совсем проще, как бы многие вопросы разрешались спокойно, мирно, тихо, не было бы скандалов в семье, не было вот таких обид друг на друга. К этому так вот говорит Слово Божие, чтобы вам не было препятствий в молитве, чтобы вы, гневаясь, не согрешали. Гнев не должен гнездиться в вашем сердце. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Апостол Павел говорит, чтобы когда вечером вам ложиться спать, вы могли бы преклонить колено и так вот, ну просто, располагаясь друг к другу, могли бы помолиться. Да еще немножко перед этим и побеседовать. Друзья, вот не любя друг друга божественной любовью, у некоторых, я еще раз скажу, бывает сутками, бывает неделями зло друг на друга, нерасположение друг к другу, не разговаривая. И этим даже мужья иногда думают, вот мудро я поступаю, вот пусть помучится, пусть потомится, пусть она узнает, я ее проучу. А спать ложиться, надо же вместе помолиться. Надо же все между собой устранить. Надо же ожидать ночью пришествия Господа, взятие церкви на небо. А вдруг в эту ночь? А у вас? А вы не могли даже посмотреть друг на друга? Вот так ласково, нежно, любезно, помолиться вместе. Потому что неправильное отношение, неправильное понимание не достигли божественной любви. Любовь милосердствует, любовь сострадает, любовь долго терпит. Если говорить о любви, друзья дорогие, она настолько переходит в жизнь, что действительно двое становится одно. Двое становится одно. Я встречал пожилых людей, и, к удивлению моему, прожили жизнь, иногда даже бывает, они забыли имя друг друга. Эй, дед! Шо, бабка? Вот и все. Дед, бабка. И начали-то дед, бабка называть. Где-то еще даже и дедами не были. и до бабки еще далеко. А вот так это проще. А чтобы назвать Танечка, или как вот и моя тоже, Гриша. А некоторые даже улыбаются, о, Гриша. Ну и Гриша, и на всю жизнь Гриша. Мы друг другу, Гриша, Люба. И даже как-то вот понимаете, что, ну, Любовь Федоровна, я думаю, это что-то чужое. Это я уже какую-то Федоровну другую встретил в моем доме. Любочка, Люба. Она меня так Гришей называет. И я скажу, друзья, это где-то потеряно. Это где-то вот так была плотская любовь, пока нужны были друг другу. А потом не перешли на божественную любовь. Итак, теперь дед и бабка. Это еще хорошо. А то просто, эй, где ты там? И все. И неудивительно, друзья, что на старость лет вот такой соблазн своим детям. Божественная любовь, она приобретается раньше, друзья, когда еще есть, ну, интерес друг в друге. Конечно, у меня потеряна моя помощница. Я не знаю даже почему. Я мало с ней жил. И она об этом знает. Она на меня не обижается. Потому что такова жизнь сложилась, друзья. У нас больше половины жизни в разлуке. И ей приходилось и дрова таскать, и уголь перетаскивать, и картошку мешками, и на базар пешком ходить, и сумки нести. А ну-ка, 10 детей. И очереди стоять. И она надорвалась, а я по тюрьмам, по лагерям, в отдаленных местах. А если вернулся опять в нелегальное положение? Конечно, мне теперь приходится вот это все компенсировать. Я иногда даже порой не понимаю, почему так сложилось, почему мне часто приходится дома быть и помогать, и укол сделать, и помассажировать, и часто беседовать, и утешать, и ночами с нею не спать. И я не ропщу. Я вам правду говорю, не ропщу. Я тогда этого не делал. А она должна иметь была от меня ласку, нежность, любовь, дружбу, взаимное понимание. И мне все-таки так Бог усмотрел. Теперь вот на такой нет интересов плотских, нет влечений похоти плоти. Это уже прошло. Но божественная любовь, она остается. Мы друзья, мы одно. Я даже скажу, знаете, как это хорошо, как это необходимо приобрести заранее. Вот понимать даже вздохи друг друга, стоны. Вот какие они, о чем они говорят? И я это понимаю, как она стонет, как она вздохнет, как она себя чувствует. Часто приходилось даже такое, поднимаюсь внезапно, подхожу, ее беспокою. Она не чувствует, я давай ее откачивать туда-сюда, подниму, посажу, что с тобой? А я не знаю. И если бы я вовремя не поднялся, не подошел, уже и конец. Но так вот связывает любовь божественная, вот так вот соединяет двое одно. Двое одно. Друзья, я серьезную тему говорю. Что если кто-то сегодня из вас пренебрегает друг другом, и только вас связывают плотские интересы, вас связывают только похоти плоти, и нуждаетесь только ночью друг в друге,
беда будет. Соблазн детям своим. У вас дети будут так же самое поступать. И вы потеряете друг друга до той степени, что гнездышко родительское разрушится. Некуда будет прийти детям, когда родители между собою не любят друг друга. Это очень страшно. Это не желал бы я даже и врагу своему. Дорожите друг друга. И еще раз напоминаю, мужья, любите своих жен. Вот что-то женам не сказано здесь. Жены, любите своих мужей. Любите своих мужей. Братья, знаете почему? Мужу Бог вручает такое служение. Мужу. Жена будет любить. Жене не надо это приказывать. Если муж любит свою жену, и эту любовь доказывает на деле, у жены любовь взаимная обязательно произойдет. Обязательно. Жены так созданы. Вот такой нежный, немощнейший сосуд, что у жены действительно любви произрастание гораздо чувствительнее, чем у мужа. Вот, ну не секрет, друзья, кто больше детей любит? Кто с детьми больше внимания уделяет? Кто больше ночами не спит? А кто больше трудностей переносит? Если бы мы поняли до конца, друзья, если жена носит в чреве, если жена столько страдает, столько болеет, это не пересказать. А мужья иногда даже и посматривают искося, вот этот живот, как он мешает. И когда это кончится? Да ты с нею вместе посострадай. Ты с нею вместе раздели вот эту участь. Вот божественная любовь, в чем заключается. Она не в плотских интересах. Она не удовлетворение, вот именно похотливости. Она в друге. Она в душе. Она слияние. Она божественное, достойно живите благовествование Христово. Когда некоторые спрашивают, а когда можно прерывать интимную жизнь до беременности? Друг мой, да ты сам это определи. Сам определи. Если я тебе скажу, да за полтора месяца, ты все равно голову повесил. Ого! А если она, может быть, уже давным-давно от тебя стонет и мучится, и ей не до этого, ну вот раздели с нею эту участь. Любите своих жен, любите. Друзья, если мы поймем, вот, братья, что значит любить свою жену, у жены меньше будет страха от беременности и даже очередной беременности. Меньше будет ужасов. Она будет видеть, что, ага, ну, любишь кататься, люби и саночки возить. А то кто-то только катается, а кто-то санки тащит и на гору, и с горы. Ой, если бы вдвоем. О любви, друзья, мало говорили. Мало говорим. А вот она-то и является в основу жизни. Вот когда читаем апостола Иоанна, я открою так вот два места, или, может быть, одно даже прочитаю. Апостол Павел так пишет, Иоанн, 4 глава.
возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Вот иногда спрашивают, ну вот мне трудно главенство применить в жизни семейной. Очень трудно. Я говорю, а как ты мечтаешь его применить? Да вот я даже не знаю. Ну а все-таки как ты применял? Да я применял, а оно получается хуже. Я применяю, а у нас такие злобные отношения друг к другу. Ну я говорю, как вот ты понимаешь главу? Как ты понимаешь глава жены? Ну вот есть глава такой. Я сказал, ты знаешь, что я глава? Я говорю, так это администратор. Это палач. Ну а как глава? Ну я говорю, глава, вот если глава церкви Христос, ну он даже не кричит на нас. Он же нас не пугает. А он доказал это любовью. Он это главенство приобрел. Достойно приобрел. Любовью, жертвенностью, смертью, победой. И он действительно глава. И теперь как? Учит, наставляет, обличает, предупреждает. Но так, что никто из нас никогда не обижался на Иисуса Христа. Или кто-то, может, обижался, друзья? Невозможно обидеться и быть как-то недовольным на Иисуса Христа. Вот главенство и заключается в мудрости, в совете. Главенство – это пресвитер в доме, это священник. Как главенство приобретать? Читай Библию хорошо. Иногда бывает у меня тоже, вот рассердилась моя жена. «Да ты только знаешь, ты только мне видишь». Ага, думаю, ну сейчас еще слово скажу, пожар будет. Не. Утром читаю, по календарю читаю, так читаю. И знаю, что ей сказать надо. Но надо сказать, не просто подбирая место. Вот смотри, как написано. Ты вот это читала? Ты это знаешь? Не пойдет. Вот читаю, прочитал. Она часто бывает так, ночь не поспит, а перед утром сон хорошенький. Ну, пусть поспит, ладно. Просыпается, встает, умылась. Я говорю, вот сегодня по календарю, какие места писания. Вот в этой главе вот так написано. И содержание кратенько. А что мне нужно, необходимо, я это выделю, скажу особо. А в этой главе ты посмотри, как... Ага, но это уже не я говорю, это уже и по очереди сегодня, по календарю рассказы, рассказы, рассказы. Давай помолимся. Склоняем колено, плачет, просит прощения. Если бы я сказал ей об этом, и трудно принимается, через Слово Божие, братья, дорогие, успех главы, успех достижения сердца – это познание истины. Это Дух Святой внутри тебя. А если как палач, как администратор, ну, она-то прижмется, она спугается, она притихнет, но она пресвитеру пожалуется, она сама не справится, она весь совет церковный все равно поднимет и... Ты будешь виноват, все равно будешь виноват. Так не пойдет. Надо божественными методами и особенно любовь. Друзья, ну ладно, пусть Бог поможет, чтобы вот о любви продолжилось в каждом из вас сердце рассуждение дальше само. Потому что действительно, и если имею дар пророчества, знаю все тайны, и всякое познание, и всю веру, и горы могу переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение, и цветами одарю, и платьями красивыми одену, и, может, хорошую машину посажу, и буду еще многое
это я уже добавляю сюда, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я особенно подчеркиваю, друзья, вы, может быть, любите, пока молодая, вы, может быть, любите, пока красивая, и вот молодожены сейчас сидят, да-да-да, говори, мы любим друг друга, ты к нам не придерешься. Я знаю, что вы сейчас любите друг друга. А вот пройдут годы, детей появится трое-пятеро, здоровьечко станет угасать, красота увянет. Вот тогда я спрошу, ну, любишь? Сильно любишь? Как бы ты ни сказал словом, на деле покажет. А вот, вот та любовь, о которой речь идет, божественная любовь, она не перестает, никогда не перестает. Любить друг друга. Вот это первая часть, друзья. Живите достойно благовествования еще на основе жертвенности. У апостола Петра в первом послании, в 4 главе, начинается так. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Друзья дорогие, конечно, семейная жизнь – сложная жизнь. И эту жизнь пережить, говорят, это не просто как поле перейти. Это жизнь очень серьезная и трудная жизнь, и ответственная жизнь. Но это основная жизнь. Основная жизнь. Вот когда апостол Павел Ефесянам сделал такое вот пожелание, как любить друг друга, и как и в конце он так сказал, «Тайна сия велика». Я говорю по отношению Христа и Церкви. Я это часто напоминаю почти на каждом общении, что семейная жизнь на земле – она сравнивается с жизнью на небе. На небе Христос и Церковь, а на земле прообраз муж и жена. Муж и жена. Друзья, что в этом тексте? Вооружитесь мыслью. Какую мыслью? Страдать. Страдать. Но это место, друзья, оно очень многогранно, многообразно. Страдать, как служителю страдать, страдать, как христианину, узах, я об этом не намерен говорить. Страдать, может быть, еще в каких-то сферах жизни. Страдать друг за друга. Страдать мужем за жену, а жене страдать за мужа. Вооружитесь этой мыслью. Дорогие друзья, вот страдающий плотью. Если бы наша жизнь действительно построена была такова, ну, сказала жена что-то, ну, неразумно сказала, неосторожно сказала, а вы вооруженные мыслью, лучше я перестрадаю внутри себя. Лучше я себя поборю. Лучше я себя подвергну вот некоторому такому переживанию. Но сейчас не дам ей ответа злобного. Как говорит нам Слово Божие, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Перестрадал внутри себя, не дал места дьяволу, ссоры не произошли. Страдающий плотью, это значит, ну, тяжело перенести. Тяжело. Ах ты такая сякая, ну как ты, не выскажи, перетерпи, перестрадай, и будет хорошо. Страдающий плотью, это победить свое я. Точно так же наоборот, друзья, точно так же наоборот. Если муж тебя не понял, и муж резанул тебя, ох и крепко. Мудрая жена лучше пострадает, перетерпит внутри себя, она не согрешит и ему не даст согрешить, потому что страдающий плотью не только не согрешает, перестанет совсем грешить. Страдающий плотью перестает грешить. Друзья, вот этот текст, вот это место Священного Писания, оно распространяется на всю жизнь семейную. На всю семейную жизнь. Вот бывает такое, что семьи часто бывают неустройства, бывают ссоры из-за недостатка материального. Жена хотела бы большего, муж не может. Или не способен вот такой. Вот беседу вел брат Саша Чмых. Надо детям дать выговориться, детям надо развиваться больше, детям надо возможности давать, чтобы они вопросов больше задавали и отвечать им, и чтобы они и физически развивались, и умственно развивались. Я сижу и думаю, очень правильно, очень правильно. Вот неразвитые наши дети замечают это учителя в школе. Неразвитые наши дети замечаются в церкви. Вот у нас по церквам есть женихи. Есть женихи. И они остаются женихами до 30 лет. Они к нам обращаются. Вот ко мне некоторые уже надоели. Как он показывается, я уже думаю, ну сейчас опять. Ну как его женить? Ну как его женить? Он прямо уже с укором. Я теперь переложил на вас, и вы будете за меня отвечать. Боже мой, ну что мне делать? Да еще так, когда я предлагаю, ну вот эту, давай я поговорю. Нет, не нравится. Николай Степанович, вы бы, братья, подошли вначале к зеркалу и посмотрели бы на себя, а потом себе цену устанавливали. Но это так же и с сестрам, точно так. И вот думаю, действительно, вот недоразвитые, как тяжело такому жениться. Как трудно. Но вы не сильно смейтесь, вы об этом посерьезнее думаете, друзья, посерьезнее думайте. Ну, сын ваш, мои уже поженились, и без проблем, я ни за одного не сватал, ни одной не предлагал за него. Друзья, за некоторых я предлагал, вот за женихом, вот, ну, говорю, заходите вот в комнату, побеседуйте, ну, предлагай. Прошло время, захожу, ну что, да вот рассуждаем, что ты рассуждаешь? Я говорю, ну ты знаешь, что он хочет с тобой поговорить? Да я уже догадываюсь. Ну говори! Ну ладно, выходите, Григорий Васильевич, сейчас скажу. Ну я сказал, я. Там уже нечего говорить. Друзья, действительно, вот проблемы в жизни нашей еще в том, что мы недооцениваем семейную жизнь, как должно. Как должно. Вот, продолжая эту мысль, страдающий плотью перестает грешить. Если даже бедность в семье, если недостает материального благосостояния, но надо как-то страдать плотью, но не грешить. Только чтобы не допускать такого, что, ну вот какой мой муж неспособный, какой мой муж неталантливый, ну пусть такой. Или мужу тоже свою жену, ох, вот та какая, ну посмотри, ну хоть споет, ну хоть сыграет, хоть что не возьмется у нее, все горит в руках, а моя вот такая. Друзья, это общая наша упущенность, что все-таки в детстве, отрочестве, вот недостаток развитости наших детей. А теперь вот и мужья такие, неспособные в жизни,
И бывают жены тоже неспособные к труду, как должно. Но что делать? Что делать? Не укорять бы друг друга. Нести друг друга. Страдающий плотью перестает грешить. Наша плоть, она очень требовательна. Она очень нуждающаяся и в том, и в другом, и в третьем. Вот, допустим, этот текст. Сегодня он уже напоминался. Первое послание Тимофея. Я на нем немножечко остановлюсь более подробнее, друзья. Очень важный текст. Впрочем, спасется через щедородие, если прибудет в вере, в любви, в святости, в целомудрии. И на этот вопрос, я думаю, и записки будут еще. Кому нужно так много детей? Богу ли нужно, чтобы было 10, 12? Вот это норма, вот это план. И если его не выполнишь, значит все. Кому это нужно? Но бывает же у нас у некоторых вот четверо детей, мы их не осуждаем. Бывает у кого-то частые-частые дети, а у кого-то редко-редко. Мы только вникаем, слушай, не грешите ли вы? Да нет, не грешим. Дело не в этом, друзья. Сколько у кого детей усмотрено Богом? Дело вот в чем. Впрочем, спасется через щедородие, если прибудет в вере, в любви, святости, целомудрии. Вот к этому еще у апостола Павла во втором послании к Коринфянам, в первой главе, добавляю к этому, соединяю. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения спасения, которое совершается посредством перенесения страданий». Друзья, как построено в мире, мы сегодня слышали, там одно дитя, но от силы двое, все, больше не надо. Как сегодня у христиан и на Западе, то же самое, планирование. Двое, но от силы трое. Это для чего так? Не страдать плотью, жить легкой жизнью. Да и этого мало. Мало детей. Материальная жизнь получше? Получше. Посвободнее? Посвободнее. Если бы эти люди шли на труд, ехали куда-то бы на север, если эти люди бы взяли бы, да загрузили себя полностью духовной жизнью, ничего подобного. Ни к этому. Внутренний склад. Знает Бог, как меня отшлифовать. Знает Бог, как меня привести во спасение. Поэтому, вот впрочем, спасется через щедородие. Вот деторождение, друзья, это самое такое, ну, безвыходное от скорби, ну, Божье над нами применение, система. Никуда не денешься. Ну, можно, допустим, от какой-то жизни тяжелой материально как-то все равно уклониться, в Америку уехать или еще куда-нибудь. Можно от материальной жизни, ну, поработать хорошо, поправиться дело. Можно от болезни тоже и полечиться, и массажи применить, и прочее. А вот как уклониться от деторождения? И Бог усмотрел, никуда ты не денешься, это такой коридорчик, не выпрыгнешь. Аборты делать боюсь. Это явно прямое убийство. Применение каких-то средств, чтобы прекратилось деторождение, это то же самое. Отбросить руку Божию. Все, воли твоей надо мной нет. Я сам, сама, своеволие. Что делать? А вот что? Прибыть в вере. Верь, а тебе Бог усмотрел. Над тобой Бог все уже спланировал. Он знает, что тебе применить. Как тебя спасти? Он знает. Друзья, вот кто доверяется Богу и однажды и навсегда сказал: Господи, да будет воля Твоя. Сколько Ты усмотришь, пусть столько и будет. Я верю Тебе. Друзья дорогие, вот там, где доверие полное, вот там, где пребывает в любви, в святости, с целомудрием, там даже, вы понимаете, но здесь вот хочу дополнить вот что. Само целомудрие, целомудрие еще означает в себе, это понимание друг друга, это сострадание друг к другу. Вот мы в прошлых общениях семейных, мы этого не касались. Вот и я понимал, что нельзя говорить об этом. Жены на мужей нападают. Слышали, как братья говорили? Все, ко мне не подходи. Ты должен сострадать мне. А сколько? А когда? Я скажу потом, когда. Цель какая? Недоверие Богу. И жена злоупотребляет вот этой истиной. Не подходи. Сколько не подходи? Ну, что не больше, то лучше. Уклонение от деторождения. Лукавство. Лукавство. Мужья не выдерживают, занимаются рукоблудием. На других смотрят. Во сне снится страшное блудодеяние. Что жена этим сделала? И сама в грехе, и мужа толкнула. Как понимать друг друга? Вот когда в страхе Божьем, когда в любви Божией, когда слиты два сердца в одно, когда двое одна плоть, никакого лукавства не допустят. В вере, в любви, в святости, в целомудрии. И жена понимает, как же, чтоб мужа не упустить, как же, чтоб мужа не толкнуть на греховную жизнь. Она и сносит, и терпит, и сочувствует, а муж взаимно сострадает и сочувствует. Друзья, я некоторым говорю мужьям: слушай, ты когда женился? Да я поздно женился. А как ты до сих пор терпел? Да как-то вроде и ничего. А как же ты теперь не можешь потерпеть? Какое у тебя нетерпение? Жену всячески, значит, вот ругает, обвиняет. Ну как же ты теперь? Ну почему в тебе тогда такая была жизнь целомудрая? А ты теперь переключился на такую невоздержанную сплошную жизнь. Ну, ты уже действительно, как одна мне сестра говорила, какие ваши жены счастливые. То на 3 года посадили, то на 5 лет посадили. А тут хотя бы на годик куда-нибудь. И думаешь, и правда, вот муж до чего дожился. Друг жизни, глава, священник в доме, а его ненавидят. Что-то не то. Друзья, ну вот и мужу надо страдать плотью, чтобы перестать грешить. И жене надо страдать плотью и все-таки не уклоняться от деторождения. Страдающий плотью перестает грешить. Друзья, если кто-то из нас все-таки так мысль и не выбрасывает с головы. Да когда же кончится это страдание? Да сколько же еще? Ну, я с одной так парой разговаривал, 10-го родили, уже дома. Ну как, слава Богу. А дальше? Ой, не говорите. Ой, не говорите, ну ладно. И вдруг 11-й зачатие произошло. Какой был ропот. Сестра говорит: ну 10, ладно. А я уж думаю, неужели это вошло уже в план, в норму? 10, ладно, как-нибудь выдержу. Но 11-й к чему? Ну, 11-й, значит, Бог усмотрел, а может 13. И так вот усмотришь, вот потому что не хочешь ты, а Богу надо достичь твое сердце, чтобы ты сказала: Господи, да будет воля Твоя и на 15-го. Я согласна. Вот где вера, друзья. Вот где покорность. Страдающий плотью Друзья, если кто-то страдает плотью, перестает грешить. А если кто-то страдает от гнева, от раздражения, от обиды, страдает от непокорности Богу, тот и грешит, и сохнет. У того и почки болят, у того и сердце отказывает уже, у того нервная система вся расстроена. Почему? Не страдает плотью, а страдает от своего «я», что не по-моему вышло, что не по-моему получается. Друзья дорогие, как много и как глубоко и обильно Слово Божие нам говорит. Все дано для того, чтобы жить счастливой, приятной, благословенной жизнью. Я кратенько повторю, о чем мы сейчас рассуждали. Первое – это любовь. И любовь нечеловеческая, и любовь не плотская, которая любит, потому что себя самого любит, поэтому любит. А божественная любовь. Достигайте этой любви. Достигайте, пока не поздно. Она достигается, друзья, посредством Слова Божия, веры живой, посредством самой любви внутри себя, потому что Бог есть любовь. Если в нас Бог, жизнь будет в любви, жизнь будет правильная. И второе, жертвуйте собою друг для друга в взаимном понимании, в взаимном сострадании, в взаимной, какой бы ни было, но совместной борьбы. Страдать, но не грешить. Страдать, но не грешить. Это всегда поможет, друзья. И переносить до конца. А итог какой? Братья и сестры, ну как приятно прожить жизнь. Это я говорю перед вами, свидетельствую, как проживший жизнь своей женой. Было сказано сегодня братом, вот Михаил Ивановичем, гостем. Прожить жизнь и в вопросе деторождения не осуждает совесть, не мучит совесть. Страдали плотью, но не грешили. Страдали, но победили. Страдали, но теперь налицо. Дети выросли, дети поженились, замуж вышли, внуки перед нами. И еще радостнее, что верующие. Скорбь у нас, друзья, что один вот до сих пор пока еще неверующий. Ну, верующий по-своему, но не в церкви, не в церкви. Это наша скорбь. Где-то мы упустили, где-то что-то недоучли. Но верим все равно, что это Господь нам пошлет, достигнув нас своей божественной цели. Друзья, да поможет в этом Господь. Нас сегодня обличил брат-гость, что много мы слышим, хорошее слышим, а молитв мало. Не подведите сейчас Господа, не подведите действия благодати Духом Святым. Мы склонимся перед Ним, кто стоя, кто на коленях, и помолимся, чтобы Господь дал осуществить слышанное в жизни нашей. Аминь.
Друзья, если в наших собраниях кого-то Дух Святой побуждает к покаянию, то вы можете выходить сюда и сказать о своем желании, что я хочу покаяться, мы дадим вам возможность помолиться, попросить у Бога прощения, и за вас тоже помолимся, чтобы Бог вас простил. Мы сейчас ответим на вопросы. Обязательно ли маму жены называть мама, или можно просто теща? Правильно называть мама, и маму жены, и маму мужа, называть мама. Скажу, друзья, самое лучшее – это сделать сразу после брака. Чем дольше оттягивается, тем становится труднее. И приходит такое состояние, когда уже назвать невозможно. Кажется, страшнее смерти, мама сказать. У меня были такие случаи, даже вот я заставлял, вот в моем присутствии, давай говори. И вы знаете, ой, как трудно. Кажется, что невозможно. Записка такая. Здесь две об одном. Если муж категорически не хочет быть главой семьи, как быть? Муж неверующий. Друзья, мудрость жены в том-то и заключается, что она должна ему помочь стать главой. Хочет он этого или не хочет. Но мудрая жена так поставит дело, что он станет главой. Друзья, там, где муж неверующий, иногда спрашивает, скажите, воспитание семьи, духовное воспитание семьи в сфере Библии, церкви, веры, кто выполняет? Друзья, в этом случае все это ложится на плечи жены. Читать с детьми, молиться с детьми, к церкви их приобщать. Это все ложится на плечи жены.
Объясните, пожалуйста, подробнее, насколько допускается дедушке, бабушке наказывать детей? Или вообще имеют на это право? Право наказывать детей имеют родители. Послание к евреям написано, если мы, будучи наказаны земными родителями наши, боялись их. То есть право наказывать имеют право родители. Но бывает, родители этим правом делятся, и дедушки, и бабушки дают это право, и даже старшим детям. Я думаю, что правильно, чтобы это право оставалось за родителями. В некоторых семьях дети обращаются к родителям на «вы». Как вы на это смотрите? Смотрю положительно. Я даже думаю, что на «вы» лучше обращение, чем на «ты». В некоторых семьях, да, до каких лет дети, если не выходят замуж или не женятся, могут отделяться от родителей или должны до последнего иметь все общее? Вы знаете, а это как устраивает уже родителей, как детям нравится, если до 40 и до 50 живет с родителями. Вот. Вообще понимание такое, что родители ответственные за детей, пока они живут с ними до совершеннолетия. Когда они решают вопрос брака, вот уже власть диктаторская родительская на них не распространяется. Если они добровольно остаются дальше, не женятся, замуж не выходят, то они должны повиноваться родителям, быть послушны и покорны. Если вот тянет к самостоятельной жизни, имеет право отделиться, строиться или приобрести себе угол и жить самостоятельно. Совершеннолетний имеет право. Братья и сестры, вот здесь поправочка, диктаторская власть. Оно звучит, конечно, неправильно. Я имею абсолютную власть родителей на детей до вступления в брак. Здесь абсолютная власть. Когда они вступили в брак, уже эта власть на них, вот, ну, абсолютная власть прекращается. Родители как советники остаются. Вот это я имею в виду.
Как вы считаете, существует ли проблема разобщения, в кавычках, разделения братьев и сестер после брака? Семейных. А чего это бывает? А как победить? У нас в церкви, например, нет ни совместных общений, ни молитвенных, ни служения. Каждый сам за себя. Конечно, друзья, если кто любит Господа, любит церковь, но так уж усмотрено в Божьем плане, что сочетались, сошлись. Церковь нельзя оставлять. Молодежь нельзя оставлять. Некоторые так быстро себя определяют в такую обособленную жизнь. Не спешите, успеете. Потрудитесь, хотя и поженились. Не оставляйте братьев, не оставляйте сестер. Оно вначале кажется, моя жена, мой муж, и больше никого не надо. Это у тех, то, наверное, и до этого так жили, какой-то разобщенной жизнью с церковью. Те, кто любят Господа, любят братьев, сестер и родных своих, и по вере, те
и женятся, все равно такие общительные, такие жизнерадостные, трудолюбивые и всегда полезные в церкви. Старайтесь как-то дома быть муж с женой, а в церкви члены церкви и полезны для дела Божия. Тогда Господь больше будет благословлять вас.
Друзья, просьба к молитве. Просьба помолиться за дочерку. Анечку болеет. Леша и Женя просят. И просьба помолиться за брата Эдика. У него болит позвоночник. Помолимся, друзья. И о этих нуждах.
Чтобы детей не было на нашем общении, потому что вопросы, скорее всего, самые разные. Поэтому, чтобы детей на нашем общении не было. Садитесь. Так, спеть надо, спеть. Как? Не, давай, споем, споем. Положено спеть. Давай, два куплета.
Два куплета споем. 49-й номер. Бог мой, храни меня. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни. Скоро, что прожу я краткие дни, с книгой святой, да словом твоим, узнаю, Бог мой, храни меня, Бог мой, храни.
Послушаем участие друзей из Белореченска. Стихотворение «В колени матери ребенок положил» и пение «К тебе своих детей».
Матери ребенок положил все то, чем он безмерно дорожил, все то, что потихоньку он стяжал, на, мама, сохрани, и убежал. Довольный, с верой твердой, как гранит, что мать, как есть, все свято сохранит. Кусок резинки, крылья мотылька, и ржавую головку молотка, 2-3 гвоздя и птичьих пол яйца с присохшим перышком какого-то птенца. И тем, что и сокровище принес, растрогал он родимую до слез. О, если б мы могли, вот так, как он, все принести перед небесный трон и в руки Божьи молча положить все, чем мы научились дорожить, надежды и стремления, и родных, всех, кто нам дорог на путях земных, доверить все заботливым рукам того, кто жизнь свою нам отдал сам. И легче будет жить, исчезнет страх, когда богатство наше в небесах. Аминь.
Тебе своих детей приносим, милый Божий, благослови мне ты свое пошли. Jesus. сыновьям, сыновьям.
Братья и сестры, мы будем меньше участия, а больше отвечать на вопросы, потому что вопросов много. Братья, известно ли вам о том, что в интернете уже есть сайт Совета Церквей, где можно, например, прочитать журналы «Вестник истины»? Как вы к этому относитесь? П.С. Сайт открыт одним братом из Харькова. Значит, друзья, сайт Совета Церквей, в общем-то, это не сайт Совета Церквей, это сайт одного брата из Харькова. Но не сайт Совета Церквей. То есть это не инициатива Совета Церквей, а не инициатива частного лица. Этот брат, он доктор исторических наук, и в интернете он работает, это образ его жизни, образ работы. И поэтому он по своему личному изволению открыл сайт и помещает туда «Вестник истины», помещает туда материал об освящении и еще некоторую информацию. Ну вот, вот и все, что можно сказать. Что здесь написано? Как вы к этому относитесь? Нейтрально относимся. В Совете Церкви знают о том, что это сделано. Вот, ну, какой-то реакции со стороны братства не было. В 1 Коринфянам 11:7 сказано, что муж не должен покрывать голову. С женами все понятно. А если служители носят шляпу или молодежную кепку, допустимо ли это? Друзья, в Библии написано, что мы должны одеваться, как прилично святым. Я считаю, что носить шляпу служителей – это вполне прилично. А кепку тоже прилично, когда он выгружает вагон с цементом. Тоже прилично. Вот. А в другом случае, я думаю, неприлично. Поэтому молодежные кепки служители, по-моему, не носят. Как мне поступать, когда у жены характер жесткий, а у мужа мягкий? Как подойти к ней и какие нужны слова ей, чтобы не огорчить ее? Если у мужа мягкий характер, то, наверное, у него и слова бывают мягкие. Пусть так и поступает. Как вы относитесь к зачатию детей в пробирках? Для верующих это приемлемо или нет в случае бесплодия? Друзья, мы так понимаем, что в случае, если нет детей, самое правильное – обратиться к служителям, исповедаться в своих грехах, если они есть, совершить молитву с помазанием елеем, и Бог может послать детей. Если не было результата, можно повторно совершить такую молитву. Я знаю очень много случаев, когда после молитвы рождались дети, даже если большой срок, детей не было. Ну, я знаю случаи, 10, 12, 15 лет не было детей, и по молитве дети потом рождались. Можно ли принимать немного вина в лечебных целях? Грех ли это? В лечебных целях немного можно. Остается только вопрос, сколько немного? В Грузии одно время мне приходилось в Тбилиси совершать пресвитерское служение где-то на протяжении 7 лет. И вот такой вопрос задали старшему пресвитеру по Грузии. Можно ли верующим немного вина пить? Он говорит, немного можно. У него спрашивают, а сколько это немного? Он говорит, ну я думаю, пару стаканов можно. Значит, друзья, я думаю, что чайную ложку или десертную можно. Если это какая-то настойка, и если это действительно ради здоровья, а по 100 или по 50 грамм нельзя, нельзя, потому что эта дозировка, она будет расти. Один брат употреблял немного вина для немощного желудка, как он пояснял, ну, тайком. Пару раз я его заставал после такого приема. Он сожалел и всегда каялся. Ну, а потом прошло полгодика, я его поймал, он вместо вина уже для здоровья спирту стакан выпил. Его отлучили от церкви. Если дети интересуются полом своим или отношением, для чего
мужчина и женщина. Зачем у животных коров мама и так далее, а теленок их ребенок? Как правильно объяснить или сказать на все вопросы ребенка, когда подрастешь, тогда и узнаешь? Или если будешь с подобными вопросами приставать, один метод – розгу. Значит, друзья, детям нужно объяснять. Они задают вопросы, нужно объяснять. Им нужно говорить правду. Говорить неправду, что в капусте нашли, или аист принес, или в магазине купили. Это все получается неправда. Надо говорить правду. А как объяснять, друзья, это же целая лекция получится. Пока объяснишь, и отбой надо делать. Поэтому объяснять не будем. Но, в общем-то, мы практиковали у себя в лагерях беседу о целомудрии с 9 лет. Детям старше 9 лет мы объясняли, откуда появляются дети и как надо себя вести с противоположным полом. Но мне кажется, получилось хорошо. А вообще мы практикуем беседы о целомудрии старше 12 лет. Это обычно мы практикуем. Если в деле деторождения муж и жена доверяют Господу и не полагаются на разум свой, то почему меня заставляют лечить зубы? Я хочу доверять Богу и в этом вопросе, или я не прав? Тогда какие про волос, который не упадет? Немножко непонятно написано. Друзья, я думаю, что если автор не хочет лечить зубы, пусть не лечит. В Библии на этот счет есть, друзья, ответы, что есть врачи, и можно обратиться к врачу по поводу каких-нибудь болезней. Библия не запрещает обращаться к врачам, но Библия не разрешает планировать деторождение. Я думаю, что сравнивать вопрос гнилых зубов и деторождения – это совершенно вопросы разного характера. И поэтому путать одно с другим не нужно. Мы сегодня говорили о том, что вопрос деторождения, друзья, это та область, в которую не должен вторгаться человек. В смысле планирования. В смысле планирования. Как и объяснить, что в библейских семьях было так мало детей? 1, 2. И то от разных жен. Они что, предохранялись или Бог им больше не давал детей? Братья и сестры, я не знаю, кто предохранялся, а кто не предохранялся. Библия по этому поводу не говорит. Но я не согласен с мнением автора, что у библейских персонажей было 1 или 2. Я не согласен. Друзья, один ребенок был у Маноя. Написано, жена его была неплодная. Было 2 детей у Авраама от разных жен. Мы знаем, что Сара была неплодная. Друзья, но мы знаем, что у Иакова было 12 детей. Кто-то скажет, от 4 жен, да? Друзья, но одна из жен родила 6. Одна из жен родила 6. У Иова было сколько детей? А? 20. Так же, да? От одной жены. Поэтому вы не правы, кто так рассуждает. Я люблю своего мужа, но в интимной жизни нет желания. Часто происходят на этой почве ссоры. Что делать? Друзья, я думаю, что нужно в беседе со служителем поискать причину, почему нет желания. Эта причина может крыться в нечистоте личной жизни, в сфере целомудрия. Эта причина может крыться в состоянии здоровья. Эта причина может крыться в неправильных взаимоотношениях. Но я знаю, что в Библии написано так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». То есть эту проблему можно рассказать Богу, супругам вдвоем рассказать и об этом молиться. Можно назначить пост. Можно молиться об этом вместе со служителем. И Бог эту причину устранит, потому что Он любит людей, и Он старается, чтобы людям было хорошо.
Кроме стихотворения, сестра Наташа расскажет, и брат Виктор споет «К заоблачным далям». Пожалуйста.
«К заоблачным далям, к манящим вершинам нелегкие тропы ведут. Это путь любящих Бога. И не только теперь, вот когда сейчас братья будут говорить о нашем братстве, но во все время те, кто любили Бога, шли особым трудным путем. Недавно прочитал за Джона Буньяна, которого хорошо мы знаем, наши дети, который написал «Путешествие пилигрима» и другие интересные книги. И у него интересная история, интересная биография. Когда Бог призвал его проповедовать слово, он откликнулся на призыв, проповедовал. Проповедовал усердно, но власть имущие пришли с претензией и сказали: «Ты знаешь, что в наше время проповедовать может человек, у которого есть особое разрешение, удостоверение. Только проповедник может проповедовать. У тебя есть такое удостоверение?» Он говорит: «Я в Библии не читал об этом. Не читал, что Бог сказал, что мне нужно удостоверение проповедника. Если вы мне покажете, докажете это, я приду к вам за удостоверением». В конце концов, видя его непреклонность, они пообещали, что в тюрьме закончится жизнь его. Вот, но потом говорят: «А впрочем, мы видим, что ты проповедник, приди, получи удостоверение и проповедуй дальше». Так продолжалось несколько лет. Посадили в тюрьму его. Когда в тюрьме он оказался, и вот так вот рядышком стол, клетка, и говорят: «А вот здесь на столе лежит твое удостоверение. Как только ты захочешь», руку через клетку просунул, удостоверение взял, показал стражнику, и он тебе открыл двери, можешь идти домой. К нему в тюрьму приходила дочь. Прошел год, другой год. Дочь приходила, все время рассказывала, как в семье у них дела, большая семья. Говорила: «Папа, нам очень плохо без тебя, приходи к нам. Приходи, маме тяжело». Через 3 года эта дочь заболела, тяжело заболела, умерла. На похороны к ней он, конечно же, не смог попасть. После нее другая дочь посещала его. Слепая, совсем слепая дочь. Тоже приходила, рассказывала, тоже упрашивала его: «Папа, может, ты возьми это удостоверение, посмотри, крысы уже каждую сторону на удостоверении обгрызли, и уже только центр остался, но там еще видно имя твое, твоя фамилия, возьми удостоверение». Он твердо сказал: «Нет, дочь, нет, я не смогу этого сделать. Бог меня к этому не побуждает, не призывает». Пошли к жене и говорят: «Ты знаешь, дочь вот его упрашивает, может, ты ему скажешь, он послушает то, что ты скажешь. Тебя он послушает наверняка». А жена говорит: «Нет, мой муж правильно поступает. И если вы мне только дадите возможность увидеть его, я скажу ему, пусть Бог тебя укрепит и благословит в том, что ты делаешь. И в этих условиях, чтобы ты выдержал, и то, что ты начал, чтобы ты довел все это до конца». Так прошло 13 лет. 13 лет он отсидел в тюрьме, а после этого уже кто-то из власть имущих, видя его непреклонность, выпустил его из тюрьмы. Но изменилось что? Изменилось то, что после того, когда он вышел из тюрьмы, Слово Божье мог проповедовать каждый простой пахарь. Каждый человек, который чувствовал призвание Божье, чтобы делиться Словом, он мог делиться Словом то, что Бог ложил на сердце. Как важно, когда в нашей жизни мы тоже можем идти к заоблачным далям. Хотя это трудно иногда бывает, даже очень трудно, но Бог благословит. И те трудности, которые приходится переживать каждой семье, каждому любящему Бога, они принесут свои благословения и для нас, и для детей наших, и для народа Божьего.
За облачным далям, в далеких вершинам, нелегкие тропы ведут, манящую ввысь, оставляя долины, я к цели по кручам опасным иду. Покрытая даль, иду, а в душе рой священных желаний. титани уносят нас крылья горячих молитв. Там навсегда забудем тревоги, всю тяжесть дороги и скорби земного бытия. Суровые бури и ветры встречают нас в этом нелегком пути. Но дух наш усталый надежд не теряет, к высотам желанным небесным дойти. А впереди осталось немного тернистой дороги, и солнцем засветится даль. А немного тернистой дороги, и солнцем засветится даль.
Братья, а у жены Григория Васильевича есть сундук. Разрешает ли она ему туда заглядывать? Ну, беда. Да, есть сундук. Потому что, когда она выходила замуж, тогда шифонеров не было. Мы что, уже пожилые. Она деревенская. Вот так вот с сундуком я ее и взял. Сундук мне доступен, потому что в нем там ничего ценного нет. А так вот остался как сундук. Я не хочу этот сундук убирать, потому что это ее, ну так сказать, приданное. И оно кажется как будто бы и неприятно, и неудобно мне вот так поступить, что давай его выбросим. Если бы она сама сказала, я не хочу больно делать ей. И у нас все в этом сундуке мирно и благополучно.
Сейчас ты есть? Тогда подготовь.
Друзья, еще несколько записок прочитаю. Люди, не желающие иметь много детей и планирующие количество детей, похожи на человека, насаждающего виноградник и не желающего иметь плоды от него. Это пояснение к той записке. Очень часто слышится в церкви, объявляется, что нам сейчас исполнят псалом. Как правильнее говорить, нам или для Господа? Друзья, я думаю, и так правильно, и так правильно, потому что поют и для церкви, и для Господа. Псалмы часто содержат назидание для церкви. Поэтому я думаю, чтобы мы были не очень строги к тому, как объявят. Прочитаю две записки сразу. Первая записка. Мы с мужем спим в разных комнатах. Дети подрастают и видят, как он приходит ко мне. Объясните правильное поведение. Муж всегда хочет, чтобы я спала без ночной, а у нас дети. Иногда спят с нами и часто ночью приходят. Не буду ведь я ночью при них одеваться. И скажите, пожалуйста, с чьей стороны должна быть инициатива? А то муж всегда обижается, что я не имею желания, хотя его желание я выполняю. Друзья, почему я эти две записки прочитал вместе? Ну вот первая записка. Мы спим в разных комнатах, дети подрастают и видят, как он приходит ко мне. Объясните правильное поведение. Друзья, правильное поведение – не спать в разных комнатах. Иногда муж и жена сами себе создают ненужную проблему. Они поселяются в разных комнатах и думают, что это повышенная святость. А святости в этой никакой нету, лишние проблемы. Потому что очень правильно, дети подрастают и смотрят, мама пошла к папе. Они начинают шептаться о чем-то и загадочно улыбаются. Я такие случаи встречал. Много детей в семье, поселились в разных комнатах. Вскоре поняли, что сделали ошибку. А что-то исправить уже трудно, стыдно. Переселиться в одну комнату, дети будут еще более загадочно улыбаться. Так и живут в разных комнатах. Вы знаете, друзья, дошло до того, что ночью тайком, как на нелегальном положении, нужно проникнуть в комнату супруга. Ну, пришлось мне в это дело вникать. Оказалось, что и он давно бы хотел переселиться в одну комнату, и она тоже. Ну как помочь? Говорю, я вам помогу. Сначала надо покаяться. Покаялись. Зовите детей. Пришли дети. Я говорю, дети, все у вас не так. И это не так, и это не так, и это. И папа с мамой в разных комнатах спят, и в столовой неправильно. Все это надо ломать. Надо ломать. С сегодняшнего дня будет вот так, вот так, вот так, вот так. Я показал, где будет спальня папы и мамы, где будет в столовой стол стоять, где картина будет висеть. Все. Вот, совершили молитву и перенесли кровать в общую комнату. И вы знаете, друзья, все поулыбались, а потом уже и не улыбались. Стало, оказывается, нормально. Я потом через неделю, через две смотрю, они ходят, как медовый месяц у них. Под руку и улыбаются.